«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». С вами Сергей Громенко, Катя Некрещая. Сегодня в выпуске.
В крымских больницах остаются 24 пострадавших при нападении на политехнический колледж в Керчи. Как российские власти Крыма помогают пострадавшим? 700 миллионов рублей потратят на ликвидацию последствий выбросов крымского титана. Когда воздух в Армянске станет чистым? СМИ опубликовали текст завещания Олега Сенцова. О чем просит осужденный в России украинский режиссер?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Также вы можете делать это на сайте Крым Реалии. Трансляции эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18. И у нас для вас еще одно важное сообщение.
Внимание! С 29 октября, со следующего понедельника, время эфира для жителей Крыма изменится в связи с переходом Киева на зимнее время. Утренний эфир будет выходить в 8.35, дневной в 13.10, вечерний в 19.30.
Начнем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений уже через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Ну и первая новость нашего эфира. В крымских больницах остаются 24 пострадавших при нападении на политехнический колледж в Керчи. Их состояние стабильное. Опасения оно не вызывает, пишет РИА Новости со ссылкой на Российское министерство здравоохранения Крыма. По данным ведомства, у всех пациентов наблюдается положительная динамика в выздоровлении. Напомним, что 17 сентября в керченском политехе произошли взрыв и стрельба. По данным Следственного комитета России, стрельбу устроил 18-летний ученик 4 курса колледжа Владислав Росляков. В результате нападения погиб 21 человек, 50 человек были ранены. Сам Росляков якобы застрелился. Уголовное дело Следком России расследует по статье «Массовое убийство». Но на самом деле каждый день сейчас больше версий появляется на тему того, что же случилось на самом деле. Но вот российский глава Крыма Сергей Аксенов провел встречу с родственниками погибших и пострадавших во время нападения в керченском политехе. Об этом сообщает телеканал «Крым-24». Аксенов отметил, что на сегодняшний день семьям погибших выплатили материальную помощь. Поднимался также вопрос и о присвоении инвалидности пострадавшим. Его будет курировать российский заместитель министра здравоохранения Крыма. Пострадавшие дети, по словам Аксенова, пройдут реабилитацию в здравницах полуострова.
Мы с понедельника, вторника, следующей недели готовы 300 ребят несовершеннолетних учащихся колледжа отправить в Артек. От 80 до 100 человек учащихся колледжа со следующей недели на 3 недели готовы отправить в наши санатории Республики Крым к принадлежащей государству Солнечную Таврику.
Подобную встречу российский глава Крыма планирует повторить через месяц. На собрании прозвучала просьба от родителей учащихся колледжа, которые живут на Тамане. Они попросили выделить дополнительные автобусы до Керчи. Глава Крыма отметил, что такой вопрос требует детальной проработки. Он обратится с инициативой в Министерство транспорта России. Ну и два часа назад украинский депутат Дмитрий Тимчук опубликовал пост на Facebook, в котором утверждает, что результаты перестрелки между спецпризначенцами, возможно, Росгвардии и группой ФСБ России, и погибли те люди, убийства которых Следком приписывают Владиславу Рослякову. Мы будем внимательно следить за развитием этой ситуации. Не переключайтесь с Крым Реалии.
Ну и также на сайте Крым Реалии каждый день появляется много новой информации, мнений, расследований. Поэтому на самом деле держим руку на пульсе. Но тем временем в Керчи началось формирование народной дружины, и вступать в ее ряды приглашают всех желающих, сообщает пресс-служба российской администрации города, цитирую, с целью оказания помощи органам внутренних дел по защите жизни, здоровья, чести и достоинства жителей города, собственности, интересов общества и государства от преступных посягательств. Создается народная дружина керченская. Это отметили в пресс-службе. Всем желающим предлагают обратиться в управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации города. Вот такие вот новости.
Крым в центре внимания.
Я напомню нашим радиослушателям, что круглосуточно вы можете слушать нас, да, не во всем Крыму на 105.9 FM. Если же не вы живете в том регионе, где 105.9 FM не ловит, то включайте сайт Крым Реалии, где у нас также онлайн-вещание происходит постоянно. Средние волны с понедельника следующего утром эфир начинается в 8.35, днем в 13.10. Это единственный вот такие вот час в день, да, по два раза по полчаса, когда мы на средних волнах на 549 АМ, ну и также в субботу в 17.30 на средних волнах выходит программа «Крымский пармезан». Ну и дальше к новостям.
В 700 миллионов рублей обойдется заводу «Крымский титан» ликвидация последствий загрязнений воздуха в Армянске. Об этом сообщил в своем Facebook назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов. Цитирую. «Предприятие запущено, план ликвидации последствий составлен, он рассчитан на финансирование в районе 700 миллионов рублей. Собственники предприятия подтвердили готовность эти деньги выделить. По дорожной карте мероприятия начнутся в начале ноября». Конец цитаты. В частности, специалисты пробурят несколько скважин, которые будут давать до 10 тысяч кубометров воды в сутки, и, как уточнил Аксенов, угрозы минерализации почв при такой глубине нет. Всего, по его словам, для заполнения кислотонакопителя, из-за которого произошло загрязнение, необходимо 6-7 миллионов кубометров воды. Ежедневно в него будут забрасывать около 60 тысяч кубометров, что даст возможность закончить работу к апрелю. Напомним, что в Армянске в субботу 20 октября начали запуск завода «Крымский титан», остановленный из-за выбросов, произошедших с 23 на 24 августа. Власти Крыма заявили, что причиной загрязнения являются испарения содержимого кислотонакопителя завода. В Киеве считают, что выброс химических веществ на территории Крыма случился из-за российских военных, которые на тренировках якобы обстреляли отстойники. Местные жители тем временем продолжают жаловаться на плохое самочувствие из-за выбросов «Крымского титана».
Прямой эфир.
Льготные тарифы на питьевую воду и водоотведение для крымчан продлят еще на год, пишет Крыминформ. Решение принял подконтрольный Кремлю Государственный комитет по ценам и тарифам Крыма. Об этом на своей странице в Facebook написал российский глава Крыма Сергей Аксенов. Цитирую. «Хочу подчеркнуть, величина льготных тарифов будет сохранена, несмотря на увеличение НДС с 1 января следующего года с 18 до 20%. Это важная часть комплекса мер по социальной защите крымчан, которые реализует правительство республики», написал Аксенов в Фейсбуке. Как отметил зампредседателя российского совмина Юрий Гаценюк, в Крыму разработали модель централизованной эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения на всей территории полуострова, из-за чего затраты снижены. Российская и российские власти Крыма также сообщали, что до 2030 года намерены реализовать программу по улучшению качества воды. Ее общая стоимость 36,2 миллиарда рублей. Деньги планируют потратить на реконструкцию и строительство очистных сооружений, водозаборов, водоотводов и на обеззараживание воды. Но я напомню, что вот уже 4 года после аннексии Крыма, и эта проблема остро стоит, и несмотря на обещание решить вопрос с водоснабжением для жителей полуострова, этот вопрос никак не решается.
Личность.
Опубликовать свое завещание в СМИ попросил осужденный в России украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов. Об этом сообщает Хроматский.ua со ссылкой на сестру режиссера Наталью Каплан. В письме от 7 сентября 2018 года Сенцов завещает экранизацию своих работ режиссеру Евгении Врадий. Также Сенцов назначил наследниками своих детей. Цитирую. «Я, Сенцов, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно «Носорог», «К», а также написанный мной в неволе «Блистательный мир Ворона и Кристи» моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае ее отказа она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию-производителя этих фильмов. Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти я назначаю моих детей – Сенцову Алину и Сенцову Владислава. Завещание составлено в исправительной колонии 8, город Алабытнанги, в присутствии и заверено моим адвокатом Дмитрием Динзе, 07.09.2018. Напомним, 25 октября Олегу Сенцову присудили премию Европарламента за свободу мысли имени Андрея Сахарова. Церемония награждения должна состояться 12 ноября в Страсбурге. Получать премию поедут сестра Сенцова Наталья Каплан и его адвокат Дмитрий Динзе.
Эксклюзив.
Россия продолжает раздавать лицензии на украинские месторождения в оккупированном Крыму. Один из таких участков отдали российской частной компании «Новые проекты», а ее директором оказался бизнес-партнер Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Телевизионная программа журналистских расследований «Схемы» — это совместный проект «Радио Свобода» и «ЮАПерши» провела расследование. Видеосюжет можно посмотреть на сайте «Крым Реалии» в том числе. Вот глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Да, у нас есть, секундочку, слушатель, наш слушатель из Евпатории. Здравствуйте, как вас зовут и по какому вопросу вы нам звоните?
Андрій, мене зовут Андрій. Чому немає вечором Крим Реалі? У мене один вопрос. В обід є, рано є, а зараз немає.
А вы сейчас нас слушаете в интернете?
Да, и, зараз все идет, дивіться, слухайте, что идет. Виталий Науменко веде якусь передачу.
Да, 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 да. Смотрите, мы это объясняем нашим зрителям. Может быть, сложная ситуация, но тем не менее, мы присутствуем на 549 АМ, то есть на первом канале украинского радио, который, это средние волны, да, которые можно слушать и в Крыму, и в других, на самом деле, регионах Украины. Мы там присутствуем утром полчаса и днем полчаса. И вот если вы сегодня нас слушали там в 12.10, то уже с понедельника время меняется. Поэтому с понедельника мы будем утром в эфире в 8.35 по крымскому времени и днем в 13.10. К сожалению, только час пока что вещание радио «Крым Реалии» происходит на средних волнах. В остальное время мы вещаем на 105.9 FM, который покрывает, конечно же, не весь Крым. Вот. Но, тем не менее, есть сайт «Крым Реалии», на котором вы можете слушать также нас онлайн круглосуточно. Вполне возможно, что очень скоро вы услышите в Крыму радио «Крым Реалии» на средних волнах, но уже на своей частоте, на частоте радио «Крым Реалии». Спасибо, что вы переживаете за это и обращаетесь к нам по таким вопросам. Мы правда надеемся, что совсем скоро вы сможете без сложностей, без трудностей нас слушать вот на средних волнах именно наших.
Идем дальше. И, возвращаясь к теме Украинской Православной Церкви, глава Киевского Патриархата объяснил, как будет происходить объединение церквей. За переход прихода в новую автокефальную церковь будут голосовать прихожане. Цитирую. «Механизм – это собрание всего прихода. Если две трети прихода проголосуют за то, чтобы остаться в русской церкви, значит, приход будет принадлежать российской церкви. Если две трети прихожан проголосуют за украинскую церковь, то храм вместе с парафиянами перейдет в украинскую православную церковь», отметил Филарет. Если для принятия решения не наберется двух третей голосов, то, по его словам, приход останется таким же, каким и был. Он также отметил, что прихожане будут переходить к украинской православной церкви вместе со своими храмами. Филарет отметил, что переход может происходить только добровольным путем. Те, кто не захочет быть в украинской православной церкви, по его словам, должны называться русской православной церковью в Украине. Также Филарет заявил, что дата проведения собора, на котором будет создаваться независимая от Москвы украинская церковь, зависит от Вселенского патриарха Варфоломея. Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата постановил, что продолжает процесс предоставления автокефалии поместной украинской православной церкви. Синод также постановил восстановить канонический епископский сан Филарета и главы украинской автокефальной церкви митрополита Макария, а также подчиненных им священнослужителей, а их веряне восстановлены в общении с церковью. Против решения Синода Константинопольского патриархата выступила Россия. Русская православная церковь разорвала связи с Константинополем.
Ну и важно, что мы как раз вспоминаем сегодня уже много раз об утренних эфирах радио «Крым Реалии», где авторы эфиров, где наша команда, редакция пытается разобраться в самых актуальных вопросах для крымчан сегодня, делает это с многочисленными экспертами, журналистами, политиками в нашем эфире. Так вот, одна из тем, которая звучала буквально сегодня утром. Аккумуляция водных ресурсов и грунтовых вод в аннексированном Крыму приведет к экологической катастрофе. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» заявил заместитель директора Института водных проблем и мелиорации, бывший первый заместитель главы Украинского госагентства водных ресурсов Михаил Яцюк. Давайте послушаем.
Деньги эти, скорее всего, будут выделяться на поиск источников дополнительный и на инженерные решения по аккумуляции стока. Но опять же, это приведет не только к проблемам по деградации почв, но это существенный удар будет по экологии, потому что мы знаем, что у каждой реки или водосборной площади есть ресурс, который можно изымать, который не приведет к последствиям. А если этот ресурс полностью будет аккумулирован, это приведет к серьезным нарушениям нарушением экологической обстановки в бассейнах рек и в целом экологической ситуации, потому что в природе все взаимосвязано, это будет серьезный удар по всей среде.
На улучшение снабжения жителей аннексированного Крыма питьевой водой правительство соседней России планирует потратить 19 миллиардов рублей. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития России Сергей Назаров. По словам чиновника, в ближайшие три года реализуют программу по снижению водного дефицита, которая предусматривает создание инфраструктуры для обеспечения восточных районов полуострова из трех подземных источников его центральной части. Украина обеспечила до 85% потребности Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма России в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
Радио «Крым Реалии». Я напомню, что вы можете нас также смотреть в Ютьюбе и Фейсбуке. Для этого достаточно зайти на страницы «Крым Реалии» в этих соцсетях. Ну и на самом деле слежу также за вашими комментариями. Есть замечание о том, что звонок явно был не из Крыма. Но, дорогие мои, если у вас вопрос по языку, на котором говорил человек, звонящий к нам, то если вы постоянно слушаете нас, можно отметить, что в Крыму живут и звонят нам как украиноязычные люди, так и русскоязычные, поэтому здесь, кажется, вопросов никаких нет. Нельзя утверждать, что 100% в Крыму говорит на русском языке. Это абсолютно неправда. Ну и по поводу воды, и сайт «Крым Реалии», и наш эфир очень часто уделяет этому времени, потому что проблема есть на самом деле, и проблема велика. Поэтому же мы непрестанно следим за этой темой, потому что этого требует будете и вы, наша аудитория в том числе. Ну а дальше в эфире радио «Крым Реалии» Сергей Громенко. О чем далее будет эфир, расскажи нам.
Мы будем говорить о том, что Европейский парламент принял довольно жесткую резолюцию относительно российского поведения в Азовском море. Что это значит для России, что это значит для Украины, мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии». Интервью. В эфире радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. И мы говорим о том, что 25 октября Европейский парламент принял резолюцию о состоянии дел в Азовском море с угрозой ввести санкции против России в случае эскалации этой ситуации. Какова обстановка вокруг Азовского моря? Что именно вызвало такую реакцию? Если какие санкции могут наложить на Москву? Мы будем говорить с нашим гостем, украинским политологом, главой платформы «Единый координационный центр» Олегом Саакяном. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
Начнем, пожалуй, с самого главного. Конфронтация вокруг, ну, скажем так, даже не конфронтация, а усиление противостояния, потому что оно не возникло вдруг, между Россией и Украиной на Азовском море, возникло довольно давно, если можно так определить этот отрезок времени, как минимум с момента окончания строительства вот первой линии Керченского моста, которое, напомню там нашим слушателям, произошло в мае. А реакция Европарламента последовала вот только сейчас, в октябре. Не кажется ли, что это какое-то такое вот не особо значимое для Европы? Почему Европейский Союз так долго тянул с принятием хоть какой-нибудь резолюции по вопросу Азова?
Ну, во-первых, я бы, наверное, даже точку отсчета вообще противостояния вокруг Азова начал бы с начала 2000-х, когда произошли первые провокации вокруг острова Тузла. И фактически тогда мы дошли до очень серьезного напряжения между Россией и Украиной, вплоть до учения на острове Тузла пограничных войск украинских. Соответственно, уже тогда был подписан этот злополучный договор про внутреннее море Азовское двух государств, Украины и России. И вот новый виток, конечно же, начался уже с момента оккупации Крыма и военного противостояния на востоке с оккупацией территории. Почему? Потому что Азовское море является стратегически важной точкой, которая позволяет решить сразу ряд вопросов для России. Во-первых, военный вопрос. Растянуть линию противостояния вдоль всего Азовского побережья, таким образом держа в напряжении украинские войска, фактически создавая продолжение линии фронта на несколько сот километров потенциального фронта. Таким образом, Россия конвертирует свое морское превосходство в акватории Азовского моря в стратегическое давление на украинские сухопутные войска в том числе. С другой стороны, это позволяет создать серьезнейшее социальное напряжение в регионе. Мы же видим, что Россия не просто концентрирует военные корабли в акватории, а и начала проверки украинских рыбацких судов и их задержания, длительные проверки торговых судов, которые следовали в украинские порты. Уже не говоря о том, что, построив мост, фактически перегородили путь огромному количеству кораблей из-за, собственно, тоннажности, которая теперь не может проходить из-за высоты моста. Соответственно, таким образом создает экономическое напряжение, когда работники портов, люди, задействованные в рыболовстве и сопутствующих с этим сферах жизнедеятельности, они теряют деньги, теряют свой доход. Соответственно, конечно же, эти люди, не имея возможности решить эту проблематику, они обращаются к центральной украинской власти с тем, чтобы они поспособствовали этому процессу, решению этого процесса, ввиду того, что они фактически находятся на грани выживания экономического из таких действий России. Выгодно ли провоцировать такое социально-политическое напряжение, экономическое, в тылу украинской армии? Ну, безусловно, для России выгодно. Азовское море здесь подходит. Ну и третий момент – это геополитический, в котором, конечно же, Азовское море для России весит менее, чем, например, Крым. И этот вопрос можно конвертировать либо в рычаги давления и обменные монеты на украинском направлении с Украиной, условно обменивая на возможную поставку воды в Крым, например, либо же на признание оккупационных администраций на востоке Украины, либо на какие-то другие хотелки, с одной стороны. А с другой стороны, использую это как разменную монету в геополитическом масштабе, в переговорах с ЕС, с Штатами. Почему Европа принимает такую резолюцию, достаточно жесткую в своей риторике? Мне кажется, это достаточно очевидно из-за того, что Европа начала понимать все риски безопасности для себя со стороны России. И в частности, милитаризация Азовского моря. Украина поставила туда несколько катеров и перекинула несколько судов сопровождения военных в Азовское море, которые достаточно героически вышли из Одессы и направились, и дошли до Азовского моря, до побережья украинского. Во многом эта спецоперация военная, конечно же, подразнила Россию и поиграла с их нервами, на что Россия тоже перекинула военные корабли. Сверхмилитаризация Азовского моря – это угроза безопасности европейскому пространству. Почему так долго не принимали даже таких решений? Потому что думали, что Украина будет не способна на какие-то проактивные действия и на серьезное противостояние в Азове. И фактически уже считали многие, что история и судьба Азовского моря уже отыграна, и российское доминирование на Азове, оно уже является свершившимся фактом. А последние события показали, что нет, Украина не готова мириться с этим фактом, соответственно, Европе пришлось реагировать. И в данном случае они отреагировали максимально жестким способом, на который они способны. Это фактически заявление. Большего, к сожалению, от Европы ожидать, скорее всего, не приходится. Мы видим то, что международные институции оказались в целом недостаточно эффективны не для того, чтобы допустить такую ситуацию с российской агрессией, не для того, чтобы отреагировать на нее и прекратить. Поэтому пока что только поддержка и негодование.
Аналитики, которые последние два дня обозревали ситуацию именно с этой резолюцией, во многом спорят друг с другом, насколько эта резолюция действенна, насколько не действенна, но большинство сходится в том, что, по крайней мере, вот выражение такого единодушия среди европейских парламентариев может воспрепятствовать отдельным странам, которые время от времени выказывают такие поползновения, например, Венгрия или Италия, провалить следующее продление санкций против России, тем более, что в случае эскалации эта резолюция требует от верховных комиссаров ЕС усиления давления санкционного на Россию, расширения новых санкций. Насколько инструмент санкций вообще эффективен в этом смысле? Удастся ли применить такие санкции, которые именно сумеют остановить Россию на Азовском море? Или таких санкций не существует и нужно там, грубо говоря, бить по площадям?
Ну, Учитывая, что противостояние достаточно долго длится, и европейские институции не были готовы к такому серьезному лобовому противостоянию, то санкции на сегодняшний день реализуются в модели там, тысячи порезов. Это небольшие, не смертельные для России санкции, но накопительного действия. Прежде всего, здесь, конечно же, это первую скрипку играют Соединенные Штаты Америки. Европа более инертна в этом вопросе, но, тем не менее, тоже в последнее время подтягивается. Поэтому, скорее всего, это... Резолюция, она повлечет за собой определенного типа санкций. Конечно же, это не будет там дамоклов меч, надвисший над головами кремлевских обитателей. Но контекст, конечно же, это формирует. Тут я согласен с коллегами, которые говорят о том, что в данном случае очень важна все-таки эта резолюция, потому что она с некоторым способом защищает, либо создает предохранитель от того, чтобы ряд национальных государств занялись более проактивной пророссийской позицией. Во многом надо понимать, что в дипломатии у нас сейчас идет точно такая же позиционная война, как и на линии фронта. В принципе, Украина контролирует намного больше высот дипломатических, нежели этого ожидала Российская Федерация, и даже нежели это ожидали наши западные партнеры. Это и Совет Европы, это и другие институции, где уже, казалось бы, у Российской Федерации все схвачено. Тем не менее, эти высоты контролируются, и они для нас важны с точки зрения контекста. Если мы их сдадим, то это, конечно же, повлияет и развяжет руки российской пятой колонии как в политическом поле, так и в бизнесовом, на европейском пространстве для того, чтобы усугубить наши позиции. Но если мы их контролируем, то это само по себе нам не дает никаких позитивов. Это лишь формирует контекст, в котором украинской дипломатии и украинским политикам намного удобнее действовать и результативнее действовать. Поэтому и эта резолюция, она, конечно же, в копилку украинской дипломатии, она для нас есть позитивная, но ожидать от нее маны небесной, либо решения сразу же всех безопасностных вопросов, ну, конечно же, это тешит себя иллюзиями.
И такой вопрос. Среди мер, которые предполагаются этой резолюцией, по крайней мере, не столько обязательных, но с формулировкой «очень желательно», это введение должности спецпредставителя Европы по делам Крыма и Донбасса. И в этой связи, насколько вы оцениваете шансы, во-первых, ввести такую должность, во-вторых, найти какого-нибудь компетентного специалиста, и, в-третьих, насколько эта работа вот этого спецпредставителя по Крыму и Донбассу окажется, ну, сопоставимой с работой спецпредставителя по Украине от Соединенных Штатов Курта Уолкера?
Ну, я думаю, то, что ввиду забюрократизированности Европы и неспособности из-за этого принимать какие-либо действительно жесткие действенные решения оперативно, имею в виду, то, скорее всего, конечно, как минимум первое время, и это первое время, это год, если не более, этот спецпредставитель не будет столь эффективен, как спецпредставитель Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, здесь Европа сделала очень интересный и очень правильный шаг. Фактически, это наш ответ Чемберлену на некую российскую асимметрию. В данном случае впервые, ну, практически впервые, назовем это так, Европейский Союз в резолюции объединил проблематику Крыма, проблематику Донбасса. Российская Федерация, растянув линию фронта по Азовскому побережью, сама неволей собственной соединила географически проблематику Крыма и Донбасса. Европа также и отреагировала. Фактически введение самой должности, даже спецпредставителя по вопросам Крыма и Донбасса, уже во многом показывает, что несмотря на сконцентрированность минского, нормандского формата вокруг темы Востока и российской оккупации на Востоке, но тем не менее Европа уже подтягивает собственный фокус внимания и проблематику Крыма и связывает ее напрямую с агрессией России. Поэтому, конечно, стратегически, мне кажется, этот шаг еще отыграет свою партию. И это не ближняя перспектива, но тем не менее это очень хорошая закладка на будущее для формирования европейской целостной политики относительно российской агрессии в Украине.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Олег Саакян, украинский политолог, глава платформы «Единый координационный центр». Это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Facebook, YouTube, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи Валерий Дымов, украинский политолог-международник. Валерий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, два дня назад, 25 октября, еще пока не два дня назад, Европейский парламент принимает достаточно жесткую, хотя и не обязующую к немедленному исполнению резолюцию о том, что Россия должна быть наказана санкциями в случае эскалации в Азовском море, что хорошо бы иметь спецпредставителя по Крыму и Донбассу. И вот интересна реакция там, политических кругов. Петр Порошенко у себя на странице приветствовал это решение. В России, естественно, вполне ожидаемо, высказались негативно, в частности, глава Думского комитета по международной политике Железняк заявил, что это, в общем-то, антирусская кампания, антироссийская кампания. Мария Захарова, спикер российского МИДа, заявила, что вновь никакие там обвинения, которые предлагаются, предъявляются России в этой резолюции, не имеют под собой оснований. И что вот характерно в среде украинских экспертов наметилось, не то чтобы там дискуссия или раскол, это слишком, слишком громкие слова, но есть и альтернативное мнение. То есть большинство полагают, что есть какой-то там смысл, и при игре в долгую эта резолюция еще может сыграть, но есть и альтернативное мнение. Я вот, чтобы не быть голословным, процитирую вашего коллегу, политолога-международника Павла Рудякова, который дал эксклюзивный комментарий телеканалу News One. По его словам, документ подтверждает позицию Европарламента по отношению к Украине. Со стороны декларативной политической позиции эта резолюция важна для подтверждения позиции европейского сообщества, Европейского парламента, вот такой вот союзнической позиции относительно нас. В то же время он указал, что для быстрого урегулирования ситуации в Азовском море необходимо было вести прямые переговоры с Россией. Вот тут цитирую полностью. С практической стороны его реализации в данном случае Украина, а не Европарламент, идет другим путем. Вместо того, чтобы вести прямой диалог, пусть и через европейское посредничество с Россией, и попытаться урегулировать ситуацию в Азовском море кратким путем, мы начинаем идти через резолюции. Резолюции – это политическое давление на Москву, и, как показывают последние 2-3 года, они играют в длинную. Я думаю, что мы могли бы через переговоры в краткосрочной или среднесрочной перспективе урегулировать ситуацию с учетом наших национальных интересов в Азовском регионе. Конец цитаты. И вот теперь попрошу я вашего комментария. Насколько эффективно вообще, во-первых, возможно ли, а во-вторых, насколько эффективно было бы вести прямые переговоры с Россией по Азовскому морю, или перспектив никаких нет, и резолюция Европарламента – это то немногое, что Украине остается?
Ну, знаете, я не имею такой практики переходить на личности, но когда речь идет о Ньюзване, то тогда я вспоминаю Вицена в фильме «Не мы, а вы». То есть, кто такие мы? Я понимаю, что тем людям, которые озвучивают желание России, скажем так, вести с ними переговоры, а значит соглашаться на их условия, вот, я понимаю, откуда эти интенции идут, но не думаю и не верю в том, что прямые переговоры с Россией возможны. Это переговоры жертвы и агрессора. Я не думаю, что Россия, которая сознательно умывала руки и говорила «их там нет», и говорила о том, что это внутренний конфликт, говорила о том, что на самом деле нет никакой агрессии, и там нету никаких ее интересов, кроме как посреднических интересов для того, чтобы вроде бы как гражданский конфликт, я говорю в терминах России и тех, кто озвучивает такого рода терминологии и категории, нужно вести разговоры с теми людьми, кто и представляет ту часть Украины, которая не соглашается там с тем там хунта, но дальше я уже не буду термины употреблять. Так вот, думаю, что практически переговоры в такого рода форматах невозможны. Россия демонстрировала не раз, не два и не три, что она на самом-то деле не соглашается даже на правильное название определения этого своей агрессии и оккупации Крыма и территории Донбасса. то думаю, что в данном случае просто есть желание некоторых политических сил, их представителей, средств массовой информации и экспертов, ну, скажем так, работать, ну, как словами Рудякова, в короткую. То есть у них есть интересы, они певную меру поддерживают Путину, который заявил о том, что он ждет смены власти в Украине, и тогда, возможно, те переговоры и те договоренности, ну, скажем так, на условиях Москвы, которые, очевидно, уже Путиным подготовлены.
То есть, если я вас правильно понял, никаких перспектив и даже никакого смысла в проведении прямых переговоров между Украиной и Россией по Азовскому морю нет?
Ну, конечно же, не существует. Не существует переговоров по Крыму, не существует возможности переговоров, потому что Россия говорит, что этот вопрос закрыт. Какие могут быть переговоры, если этот вопрос закрыт? Думаю, что на самом-то деле правильно делает фактически и ООН, и правильно делает евроинституции, и уже и европейские чиновники, и посадовые особи уже перешли на такого рода категориальный аппарат. Они называют агрессию агрессией, оккупацией оккупацией. Они говорят о том, что они не могут говорить о том, что это война агрессор, но они говорят о том, что это международный конфликт и ответственность за то, что происходит на оккупированных территориях и лежит на оккупанте. Это не что иное, как то, что господин Рудяков и Ньюзван называют «играл в долгую». Они сначала не соглашались, им было тяжело признать такого рода вызовы, на которые истеблишмент Запада не был готов дать ответ. Поэтому, собственно говоря, отсюда это была гибридность, которая не так раскрывала нам смысл происходящего, как, скорее всего, его волизировала. Думаю, что на самом деле игра в долгую, несмотря на то, что многие говорят о том, что это все площадки не действенны, нет возможности имплементации даже решений там Сугольского суда, скажем, на взыскание Газпрома 2,6 миллиардов. Понятное дело, что не существует и возможности имплементации там каких-нибудь судов в Гааге, потому что Россия не будет их признавать. Но рано или поздно все такого рода, скажем, резолюции, они будут сложены в единый пазл, и агрессор будет обязательно привлечен к ответу, несмотря на заверения тех, кто говорит о том, что нужно договариваться с агрессором на его условиях.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Валерий Дымов, украинский политолог-международник. А с нами на связи Дмитрий Орешкин, российский политолог. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Европарламент спустя практически полгода, даже более полугода после того, как между Россией и Украиной обострились отношения в Азовском море, принимает довольно жесткую резолюцию, в которой угрожает России санкциями в случае эскалации, в которой планирует ввести должность спецпредставителя по Крыму и Донбассу. По вашему мнению, есть ли у этой резолюции, вообще у намерений Европейского Союза, какое-нибудь продолжение? То есть, действительно, там назначат спецпредставителя типа Курта Уолкера, который будет убеждать европейцев, что договариваться с Россией невозможно, и введут новые санкции, будут проводить более жесткую политику, или так все и оставят только в словах резолюции?
Ну, надо понимать, как устроена европейская бюрократия. Она ужасно консервативная, она ужасно медленная. Но если она включает свою кишкомотальную машину, то эта машина работает. Вот похоже, что они ее включили. Им это до смерти не хотелось. В Европе очень много людей, которые хотят продолжать business as usual. Они понимают, что из России следуют там природные ресурсы дешевые. Им совершенно не хочется ссориться. Тем более, что, в общем, там это как бы традиционно там русские, пусть они разбираются с украинцами, какое дело до этого французам. Но есть какие-то пределы. И, видимо, не желая того, Владимир Владимирович Путин какую-то красную линию пересек. Вот, в частности, с Азовским морем. Вот это такое демонстративное стремление к милитаризации этого региона, оно даже в консервативном Европейском Союзе вызвало оторопь. Ну, действительно, чуть-чуть много.
Вот чуть-чуть много. Мало того, что несогласованное строительство Крымского моста, мало того, что Крымский мост там на 10 метров ниже, чем ожидалось, из-за этого большие корабли под ним не могут пролезть. Мало того, что торговые корабли подвергаются доследованию. Но еще и вот отчетливая милитаризация этого региона, где, кстати, не исключено, что имеется ядерное оружие в Крыму. Так вот это, конечно, европейцев оставить в безразличном состоянии не могло. И они, в общем, прореагировали. Другой вопрос, конечно, что, опять же, обремененные огромным количеством правовых ограничений, адвокатов, советников там, и прочих бюрократов, Европейский Союз не может действовать так, как действует Путин. Путин пальцем пошевелил, вся страна побежала. А здесь надо согласовать, получить разрешение, там, консенсуса добиться, бог знает чего. Так что, конечно, отвечая на ваш вопрос, с одной стороны, радикальных перемен не будет. Но то, что Европейский Союз нашел консенсус, посмел его сформулировать. И то, что эта позиция озвучена не какими-то там журналистами, прости господи, какими-то отдельными аналитиками, а все-таки чиновниками, обремененными определенными полномочиями. Это важно. Так что, я думаю, отвечая на ваш вопрос, что Европейский Союз не просто говорить слова. Хотя ему не нравится действовать, но он, по-видимому, к этому готов. И именно поэтому не следует ждать ожесточения, ужесточения акций со стороны России. Ей на самом деле не хочется ссориться. Ей хочется показывать свою крутизну, чтобы ее боялись. Но санкции ей не нужны.
И вот тут как раз вследствие того, что вы говорите, и второй вопрос. Вот думский депутат Железняк из Комитета по международным отношениям заявил, что это очередная там выходка в рамках антироссийской кампании. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что для такой резолюции у Евросоюза нет никаких оснований, что, дескать, все выдумано. И есть ли у России что-нибудь, что можно противопоставить этим решениям Евросоюза? Например, там, не боимся. Мы санкции, мы введем еще против Евросоюза морские какие-нибудь контрсанкции, или мы не обратим внимания, потому что там санкции нам только на пользу, или наоборот, и вот еще усилим военное присутствие, еще парочку кораблей перекинем. Как вам кажется?
Ну, мне кажется, во-первых, что к высказыванию господина Железняка и госпожи Захаровой, опять же, за последние несколько лет в мире и в Европейском Союзе тоже привыкли не относиться слишком серьезно. Вот там лет 5 назад, или сколько там, 3 года назад, можно было думать, что Захарова что-то отражает. А сейчас она не отражает ничего, с точки зрения европейцев, кроме, скажем так, личной точки зрения. Ну, если бы Путин что-то сказал, это был бы еще смысл комментировать. А тут, это же понятно, какая у него функция. Точно так же понятна функция господина Железняка. Точно так же понятна там функция господина Косачева и многих других депутатов и прочих там, которые высказываются. Не надо их воспринимать всерьез, и в Европе к этому привыкли. Поэтому, говорят. А что они еще могут говорить? Нет оснований, говорит Захарова, у Европейского Союза выносить такого рода санкции. Вот только ее не спросили. Европейский Союз сам решает, есть у него основания для этого или нет. Раз он принял эти решения, извините, значит, вы можете говорить по этому поводу все, что угодно. Значит, вот ответ по существу заключается в том, что действительно, помимо того, чтобы пошевелить языком и рассказать, что нет оснований, что действительно есть в колоде, в кармане или в кулаке у России. И если вот серьезно это посмотреть, то выясняется, что, в общем-то, совсем немного. Экономическая ситуация плохая, популярность режима падает. Госпожа Захарова со своими танцами надоела, равно как и господин Железняк, который, кстати говоря, вежливо поперт из высших руководящих слоев. Теперь его можно интерпретировать примерно так же, как госпожу Поклонскую. Так что к
козырей-то совсем немного. Пожалуй, только вот те самые Искандеры, потому что европейцы люди пугливые, буржуазные, там, как их еще можно назвать, обывательские, мещанские, им войны совершенно не надо. Вот только этим и можно. Но есть еще такая противная вещь, как Соединенные Штаты. И если там было ясно сказано, что если будет продолжаться военное нагнетание ситуации, и если будет продемонстрированы военные, то есть силовые акции против Украины, Соединенные Штаты отзовутся. И в Кремле как раз такие вещи понимают. Поэтому военных санкций, акций со стороны России не будет. Будут провокации, будут там и нагнетания, обиды, заявления, оскорбления, все что угодно. Задержание кораблей для проверки. Все, чтобы вывести Украину из себя, естественно, будет сделано. На все мозоли будет наступлено, по всем зубам будет дано, но по мелочам. Вот по большому счету у Владимира Владимировича Путина уже совсем немного политических ресурсов. Обидеть, там, помешать, скажем, персонально господину Порошенко избраться на второй срок – это можно. Но в стратегическом-то плане это же ничего не значит. Будет вместо Порошенко Тимошенко. Что от этого изменится? Ну, только чувство личного удовлетворения от того, что наступили на хвост Порошенко. Как наступили на хвост, там, скажем, Саакашвили. Но это же не политика, это называется сведение счетов. А в смысле политики, мне кажется, что Владимир Владимирович Путин свои ресурсы уже исчерпал. К нему, боюсь, всерьез уже мало кто относится.
Что ж, большое вам спасибо за ваш обстоятельный комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Дмитрий Орешкин, российский политолог. В студии был Сергей Громенко. Самое крымское в мире радио «Крым Реали» продолжает свой эфир. Ни в коем случае не переключайтесь.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM, и мы всегда с вами. Я напоминаю, что если у вас не ловит 105.9 FM в Крыму, то вы можете открыть сайт «Крым Реалии» и слушать нас также круглосуточно. Но еще есть у нас видеотрансляции наших эфиров. Подписывайтесь на страницы «Крым Реалии» в Facebook и YouTube и смотрите на то, что происходит в студии. И номер телефона для жителей Крыма 8 810 06 926. Если хотите рассказать какую-то историю, предложить тему для программы или прокомментировать то, что сейчас обсуждается в эфире, то непременно звоните к нам. Ну а далее в нашем эфире рубрика «Новости завтрашнего дня». Я прошу тебя, Сергей, начни. Что же тебя зацепило?
Итак, с завтрашнего дня нельзя лаять по ночам.
Это новость специально для Сергея Громенко.
Вот. Вот раньше я был грешен, был слаб, значит, вот, как говорилось в одном классическом мультипликационном произведении, то, значит, шерсть зачешется, то хвост отвалится. А вот теперь, значит, все, лаять по ночам перестаю. Потому что в ходе сессии подконтрольного Кремлю Симферопольского горсовета утвердили новые правила содержания домашних животных. В этих правилах чиновники прописали требования по содержанию, выгулу, регистрации, перевозке домашних животных и отлову бездомных. В частности, собакам запретили шуметь с 23 до 7.00, также гулять на территориях детсадов, школ, больниц, стадионов, детских и спортивных площадок, в местах массового скопления людей, а также на кладбищах. Цитирую. «Принятие данного нормативного акта позволит обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил. Кроме того, будут созданы условия, исключающие возможность причинения вреду здоровью и имуществу граждан, юридических лиц, а также предупреждающие возникновение и распространение заболеваний». Конец цитаты. Лаять нельзя.
Это прочитал, и, я думаю, уяснил для себя Сергей Громенко. Ну и далее новость про погоду от меня. В Крыму выпал и кто это видел, тот уже знает, или кто читал сайт «Крым Реалии», но, в общем, не камни с неба, а первый снег. Он выпал в горах. Как сообщает гидрометцентр полуострова, на Айпетре образовался снежный покров высотой в 2 сантиметра. В ночь на 26 октября температура воздуха составила от плюс 2 до плюс 8. А в горах температура опустилась до минус 2 градусов, сообщили в гидрометцентре. В соцсетях публикуют фото первого снега, их можно увидеть на сайте «Крым Реалии». При этом синоптики рассказали, что в Симферополе 25 октября зафиксировали снижение среднесуточной температуры на 1,7 градусов.
Зима близко. К другим новостям.
Это наш новый временный джингл.
Юный крымчанин проиграл в онлайн-казино почти 1,5 миллиона рублей. Дело было так. Полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в интернет-мошенничестве. Он якобы обманул подростка, о чем пишут РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу российского МВД по Крыму. Как уточнили в ведомстве, в феврале к правоохранителям обратился житель одного из крымских городов с заявлением о совершении противоправных действий в отношении его 15-летнего сына. По словам мужчины, подросток взял без разрешения почти 1,5 миллиона рублей и проиграл их в онлайн-рулетку. Оперативники установили личность подозреваемого, и ему оказался безработный 18-летний житель Новосибирска. Он дал признательные показания, в ходе обыска у него изъяли оргтехнику и банковскую карту, на которую поступали деньги. Уголовное дело полиция возбудила по статье «Мошенничество». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, на данный момент он находится под стражей, а вот судьба 1,3 миллиона рублей пока неизвестна.
Далее наша одна из постоянных рубрик – это авиасообщение с Крымом. Ну и вот новый вопрос в этой теме. Появятся ли рейсы из Крыма на Кипр? На сайте авиалинии С7 нашли прямые рейсы с Кипра в Крым. Об этом пишет издание РБК. Журналисты публикуют скриншоты с сайта компании. В С7 уверяют, что подобных рейсов в планах нет, и они сослались на тестовые работы сайта. Ранее в системе бронирования на сайте авиакомпании появились билеты на прямые рейсы из Ларнаки в Симферополь стоимостью 130 тысяч рублей. С7 в настоящее время выполняет рейсы из Ларнаки в Симферополь, но с пересадкой в России, в соседней России. Цена таких билетов начинается примерно от 15 тысяч рублей. Рейсы из европейских городов в Симферополь выполняют и другие российские авиакомпании, но также с пересадкой в соседней России. Согласно онлайн-табло аэропорта Симферополя, все рейсы выполняются только в российские города, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и некоторые другие. Напомним, Евросоюз не признает аннексии Крыма России. Правительство Украины в 2014 году полеты в Крым запретило. Они являются нарушением украинского законодательства и международных правил.
И вот тут я не могу не сказать, что вот с одной стороны как бы летать из Крыма на Кипр, это вот да, а с другой стороны, кто ж тогда вообще в Крыму останется отдыхать, если можно будет сразу взять и на Кипр улететь?
Это вот да, это что означает? Это... Ну, тут вопрос на самом деле не того, кто останется где отдыхать и прочее. Думаю, что если жители Крыма хотят где-то отдохнуть за границей, они вполне могут пересечь административную границу с материковой Украиной и купить туры, что, в принципе, и есть люди, которые так и делают, да, но тут же вопрос в другом, а именно в нарушении украинского законодательства и международных правил.
Ну, если, конечно, эти крымчане сохранили украинские паспорта.
Сергей, если они сохранили украинские паспорта, то если они выезжают вообще за пределы Крыма, да, для того, чтобы куда-то попасть за границу, то есть я о чем говорю, что попасть за границу с украинским паспортом, а сейчас еще с биометрическим паспортом, да, загран, который безвизовый для ЕС, то это можно сделать только, если ты пересек, у тебя есть все документы, и ты пересекаешь админ-границу между Крымом и материковой Украиной.
Идем дальше. Дмитрий Киселев призвал сузить свободу слова в соседней России. 25 октября телеведущий гендиректор агентства «Россия сегодня» выступил на общем собрании Российской академии образования, обратился с академиками с просьбой определить границы невозможного, границы допустимого в свободе самовыражения, в свободе слова. Цитирую. «В своей недавней программе я прямо поставил задачу сузить свободу слова в России». Напомнил он, пояснив, что поводом к такому заявлению стала новость о съемках комедии о блокадном Ленинграде. Вместе с тем Дмитрий Киселев считает, что свобода слово должна быть ограничено не административным методом, а в результате общественной научной дискуссии. «Нам предстоит создать новую светскую этику, которая будет принята обществом», — сказал он. «Нет эффективного общества без внутренних запретов, и эта задача очень актуальна для Российской академии образования». Господин Киселев попросил Юрия Зинченко, кандидата в президенты Академии, уделить этому вопросу особое внимание. Напомним, что тот же господин Киселев недавно стал фигурантом скандала с Феодосийской газетой, в которой опубликовали статью об особняке, построенном с нарушением и грозящем упасть прохожим на головы. Имя Киселева там не упоминалось, но, как показали дальнейшие события, ведущий узнал себя в публикации. Ее автора вскоре уволили, хотя владелец этого издания это отрицает.
То есть не цензура сверху, а самоцензурой предлагает заняться.
Широк русский человек. Я бы сузил. Вот его просто классика манит.
Ну, манит еще и отопительный сезон, который стартовал уже в Симферополе.
Ну, конечно, снег-то выпал.
Об этом говорят в Крым Теплокоммунэнерго. Запущено 21 котельная. Котельная 41 дошкольное учреждение, 29 учебных заведений, 20 больниц, говорится в сообщении. Ранее замглавы Российской администрации Симферополя заявил, что отопительный сезон в городе начнется 25 октября. То есть все идет по плану. Вот. Ну, собственно, накануне сообщалось, что в аннексированном Севастополе жалуются на холод в неотапливаемых квартирах.
И зима такое близко.
Тоже бывает. Ну и очень быстро в Севастополе уже хотят строить метро.
Ура!
Пишут РИА Новости. Крым в российской администрации представили проект метрополитена, который должен соединить северную и южную стороны города. Документ разработал заслуженный архитектор УССР Адольф Шефер и директор компании Моргидрострой Владимир Стефановский. Основная цель проекта – разгрузить наземный автотранспорт, уменьшить время в дороге для пассажиров, исключить погодный фактор. Короче, если вы увидите в Крыму метро, немедленно сообщайте нам. Ну а сейчас в этой студии появится Юлия Дрозд, которая расскажет о лучших публикациях на сайте Крым Реалий, по вашему мнению.
В эфире радио Крым Реалий. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Добрый вечер. Итак, что же читают на сайте Крым Реалии? На первом месте у нас публикация «Уроки силы стратегическим экзаменом. Кто готовил керченского стрелка?». Авторы публикации Каролина Дерьяева и Виктория Веселова рассказывают, что подозреваемый в расстреле Керченского политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков за 3 месяца до трагедии прошел подготовку в крымском центре «Эгида Плюс». Этот центр специализируется на обучении правилам безопасного обращения с гражданским оружием и профессиональной подготовке частных охранников. Как выяснили Крым Реалии, сотрудники «Эгиды Плюс» – выходцы из силовых структур Крыма, которые по лицензии российского Минобраза Крыма имеют право работать с образовательными учреждениями полуострова. На втором месте у нас новость о том, что с набережной Ялты убирают фонари, установленные при Ростенко. Уже, кстати, второй день держится в топе эта новость. Уличные фонари в виде цветов на ножках, установленные на Ялтинской набережной при бывшем главе российской администрации Андрея Ростенко, планируют перенести в другое место. Об этом рассказал глава администрации Ялты Алексей Челпанов, сообщает корреспондент Крым Реалии. Цитирую, уличные светильники разобрали, и они будут установлены в другом месте. Мы сейчас рассматриваем места для их установки. Одно из мест, предложенных мною, первый причал Ялтинского морского порта, где стоит главный маяк. Конец цитаты. Рассказал об этом Чулпанов. Также рассматривается вариант с переносом светильников на набережной Семиза и Алупки. По мнению Алексея Челпанова, на самой набережной достаточно освещения, а торшеры не подходят по стилистике к общей концепции, задуманной архитектором Красном. Вот такие вот концептуальные вещи обсуждаются в Ялте.
На третьем... пока они без света, да, без, потому что уже разобрали.
На третьем месте текстовая версия эфира «Радио Крым Реалии». Кстати, вечерние программы и блестящее интервью, которое провел наш коллега Александр Янковский с не менее блестящим гостем. Украине нужно готовиться к деоккупации Крыма. Об этом сказал главный редактор «Радио НВ» Валерий Калныш.
Мне все-таки кажется, что в ближайшие 10 лет, к большому сожалению, деоккупация не произойдет. Наверное, все-таки я привязан к естественному сроку годности Владимира Владимировича Путина. Мне кажется, что лет через 10 его уже не станет. Сменится власть в России. Есть, опять же, разные спекуляции по поводу того, что может быть кто-то прийти еще и хуже, чем Путин. Тогда будет ситуация еще хуже, чем сейчас. Я все-таки исхожу из того, что сменится власть. И, возможно, включится какой-то обратный процесс.
Четвертое место в нашем топе занимает в рубрике «Страницы крымской истории» публикация про Аметхана Султана. Цитирую, «Его жизненный путь, увы, не был усыпан розами. Регулярные вылеты на бой с фашистскими асами в годы войны, ежедневный адский труд с риском для жизни при испытаниях секретных летательных аппаратов в мирное время в городе Жуковском, создание условий невесомости на пилотируемом им самолете для первых советских космонавтов, преодоление сверхзвукового барьера, дозаправка самолета в воздухе. Таковы лишь некоторые факты из его жизни. Остальные читайте на сайте Крым Реалии. Что же смотрят на сайте? Первое место – фоторепортаж «Осенний блюз» в Ялте. И еще у нас публикация «Обычный спокойный человек. Подозрений ни у кого не вызывал». Так продавец оружейного магазина в Керчи охарактеризовал Владислава Рослякова. Где Росляков учился стрелять и как смог купить охотничье оружие и патроны с картечи, узнавали Крым Реалии.
На стенах следы от картечи. Стреляли из охотничьего ружья турецкой марки «Хатсан» 12-го калибра. 7-8 патронов в магазине, один в стволе. Именно это оружие нашли рядом с телом Рослякова. Ружье, из которого предположительно стрелял Росляков, уже сняли с производства. Он купил его в местном магазине «Оружейник». По информации СМИ,
вот таким был топ-5 на сегодня.
Радио «Крым Реалии», Юлия Дрозд подготовила нам топ-5 материалов, которые вы читаете. Оставайтесь с нами. Я напомню, что в понедельник будет уже прямой эфир. Утром в 8:35 включайте радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами.